Это радио «Свобода». В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе памяти композитора Анри Сальвадора, кинорежиссер Франтишек Влачел, выставка в Граде, «Одиссея» Умберто Нобеле, как это было 80 лет назад, русский европеец Даниил Хармс, европейский музыкальный календарь. Начнем с Голландии. На днях в Амстердаме была представлена книга «Русское похмелье» журналистки Лауры Старинг, которая долгое время работала корреспондентом в России от ведущей нидерландской газеты NRC Handelsblad. Лаура Старинг жила в Москве в перестроечные годы и в начале 90-х, и с тех пор регулярно навещает Россию. В своей книге она попыталась ответить на вопрос, почему русских так мало стали интересовать ценности времен перестройки. Наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко задала Лауре Старинг встречный вопрос. Почему голландцев так мало стало интересовать в России все, кроме денег?
Я понимаю, что Путин, что ему просто круто повезло. Если бы не газ и нефть, ничего из него не вышло бы, я думаю. И он понял, что, раз у меня эти деньги есть, и эта власть есть, я могу просто прекратить всякие реформы. И он стал ленивым. Конечно, эти деньги тоже его, наверное, извращали.
Если мы вернемся сюда, в Амстердам, что надо делать голландской прессе и вообще голландской элите в этом направлении?
Надо больше знать. В этом вы совершенно правы, конечно. Надо больше знать. Понимаете, это меня тоже раздражает. У нас в газете пишут каждый день об американских выборах. Все время огромные статьи, все в восторге от Обамы и Клинтона и следят, как будто это наши президенты.
Как будто у них выборы 2 марта.
Да, да. Это частично понятно, потому что выборы в России нету. Там уже выбора нету, поэтому, а что писать, что выбора нету? Это можно писать раз и все. Но, конечно, надо использовать это время, чтобы показать, что это за страну. Действительно, вот в этом смысле сейчас, вот когда я работала во время перестройки, был такой огромный интерес к России. Я писала каждый день на первой странице, все, я не знаю, сколько я писала. И все, и хотели больше, и больше, и больше. Это время прошло. Было какое-то время, когда вообще пропал интерес. Сейчас интерес опять появляется, но он очень меркантильный. Он связан с экономикой. Каждый день можно читать в нашей газете статью про «Газпром». То, что происходит в стране, об этом пишут мало. Как раз это для меня была причина писать мою книжку, потому что меня очень раздражает, что у нас в Голландии есть очень много мнений о России, но очень мало слушают русских. И поэтому я решила писать книгу, которая состоит из 11 портретов людей, которые рассказывают свою историю, дают всякие комментарии о событиях последних 20 лет. Я стала лучше понимать, как сложно это все понять. И, конечно, не каждый голландский гражданин интересуется.
Это нормально.
Да.
Просто они часто интересуются какими-то очень маленькими африканскими странами. Россия – огромный сосед, и это все может захлестнуть. Беззаконие, в том числе и Голландия. Мы уже видим, что во Франции тоже уже не брезгуют монархическими какими-то порядками. Все это, у меня такое впечатление, что это какая-то зараза, которая уже идет на Запад.
К сожалению, это, я думаю, совпадает с тенденцией в журналистике, которая мне очень не нравится. Журналистика становится на Западе и в России то же самое, наверное, более поверхностно, развлекательно. Гораздо больше сервис, чем информация. И действительно, наша газета еще святая, по-моему, потому что у нас огромное количество иностранных корреспондентов. И поэтому мы много пишем. Такое чувство, что интерес у людей уменьшается. И результат того, что люди сейчас больше сосредоточены на политическую жизнь внутри страны. И здесь мы после убийства голландского политика Пим Фортуйн и потом режиссера Тео ван Гог, ну, это был такой шок для Голландии. Это все-таки маленькая страна, здесь очень мало происходит по сравнению с Россией. У вас политическое убийство – это нормальное явление фактически. А здесь это было потрясение. И после этого, конечно, голландцы стали более провинциальными. Они сейчас сосредоточены на собственную жизнь. И да, это, конечно, глупо, потому что вот мы живем в глобальном обществе, и мы не можем оградиться от остального мира.
Если честно, то мне очень всегда неприятно и просто в прямом смысле зло берет, что в голландском обществе так мало все-таки обсуждаются реальные какие-то проблемы, которые существуют в России на сегодняшний день. Преступления, которые, во всех случаях, можно заподозрить власть. Mm-hmm. То, что те преступления, которые открыто совершаются сегодня, mm-hmm. прежде всего, дело Алексаняна, о котором просто фактически ни одна газета даже не упомянула mm-hmm. за последнее время. Вот это мне настолько непонятно, почему это происходит, и я как раз в этом вижу прежде всего причину иллюзий, наивности, mm-hmm. в том числе mm-hmm. и политического истеблишмента голландского, mm-hmm. которые еще задаются вопросом, возможно, Россия все-таки демократическая страна по-своему.
Вы правы в этом смысле, потому что действительно, если читать газеты в странах, которые нас окружают, там гораздо больше пишут о России. Это всегда было так, это частично, потому что Голландия традиционно всегда была направлена на Соединенные Штаты, более на запад, чем на восток. Конечно, Германия находится рядом с Россией, и с Польшей и так далее, и гораздо лучше чувствует атмосферу там и интересуется. Здесь всегда было какое-то равнодушие по отношению к России, я бы сказала. Частично это зависит от корреспондента, который находится там. Вот в мое время я писала очень много о правах человека как раз, потому что, ну, я сама из Международной амнистии, я раньше там работала. У меня это всегда был такой больной вопрос, и я считаю, что это очень важно, потому что это доказательство того, насколько страна может себя назвать цивилизованной. И в этом смысле сейчас Россия не цивилизованная страна, я считаю.
Но видите ли, тогда все-таки было проще. От вас ожидали именно этого. Люди знали. Приблизительно было у всех одно мнение о том, что такое был Советский Союз, в какую сторону ему надо двигаться. Сегодня существует эта огромная иллюзия, что Россия теперь богатая страна, в которой всем стало жить лучше, и якобы там какие-то выборы существуют, какая-то свободная пресса.
Нет, это правда, конечно. Тогда это была империя зла. Это было очевидно. И это был наш самый страшный противник. Поэтому его ругать это было очень просто. После падения коммунизма все думали, ну вот, капитализм победил. И мы думали наивно, что, может быть, Россия сейчас становится западной демократией, как входит в Европейский дом и так далее, и все будет хорошо. Конечно, это была иллюзия, потому что все-таки это была страна, построена на... Это была преступная страна в каком-то смысле. И, конечно, когда диктатура исчезла, приходило время хаоса, и люди здесь испугались. Они думали, ну, все русские – это мафия. И они немножко отвернулись, они хотели уже не связаться с ними.
Один из ваших респондентов тоже бизнесмен, насколько я поняла, отказался называть свою фамилию, имя и фотографию, его тоже нельзя публиковать в книжке, потому что он все-таки боится.
Я с ним очень долго разговаривала, и это было очень интересное интервью, потому что он очень подробно объяснял, как действует коррупция. И огромное количество жертв было. И поэтому он, в принципе, одобрял приход Путина к власти, но он сейчас говорит, что это когда-то должно кончиться, потому что атмосфера экономическая сейчас ужасная. Он сказал даже, что если он бы сейчас был бы молодым человеком, даже не знает, пошел бы ли он еще раз на эту авантюру. Коррупция и вымогательство со стороны чиновников так ужасает, что очень трудно выкарабкаться. Поэтому и он и не хотел назваться, потому что он сказал, я только что продал половину моего бизнеса в «Газпром», и я просто не знаю. Я их не доверяю. Я думаю, что это плохо будет для моего бизнеса, если они знают, кто я такой.
При этом голландские партнеры и голландское правительство доверяют им почему-то до сих пор, как бизнес-партнерам.
Путина?
Ну и Путина.
Или вообще?
Русским государственным корпорациям.
А что делать? Во-первых, голландцам трудно судить. Я уже, я не знаю, 30 лет занимаюсь Россией и до сих пор ничего не понимаю. Я не могу их упрекать в том, что они нифига не понимают. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, есть нефть и газ. И нефть и газ нам нужны, как я не знаю как. И поэтому, конечно, наши власти и наш славный премьер-министр Балкененде, он, конечно, с открытым лицом пошел в Кремль и подписал вот этот контракт с «Газпромом». Они говорят, что сейчас не время указать русским, что делать, что не надо делать.
В заключение, что, на ваш взгляд, произойдет или должно произойти, чтобы вот это отношение к России на будущее, которое фактически, что называется, на русском жаргоне забили, то есть стали относиться к нему равнодушно и стали Россию видеть исключительно как некую такую латиноамериканскую дойную корову, что должно поменяться?
Впервые нужны сильные политики. Если смотреть, например, на Меркель в Германии, вот тот же самый Рыжков мне сказал, что он очень был огорчен тем, что западные политики так любят Путина и так с ним любят иметь дело и так далее. А единственное исключение сейчас, по его мнению, это Меркель, потому что она, как бывшая гражданка ГДР, прекрасно, она ему прямо сказала в разговоре: «Вы не должны мне объяснять, что такое КГБ, я прекрасно понимаю». Я считаю, что в этом смысле мы должны слушать мнение людей из бывшей Восточной Европы, которые сейчас полноценными членами европейского сообщества. Они знают, что такое Россия, и мы должны это ценить, и мы должны с ними сотрудничать, чтобы больше понять, что происходит в России. Европейское сообщество, конечно, это очень сильная вещь и очень слабая. Сильная, потому что все страны демократические в Европе хотят соединяться добровольно, это не империя. А с другой стороны, из-за этого это очень слабое существо. Это можно видеть вокруг политики с газом и нефтью, что все думают по-разному, и все думают только о себе. То есть нет общего мнения, как обращаться с Россией, как относиться к этой новой ситуации. Я считаю, что это самое важное, что мы должны объединиться и как-то найти общий язык. Мы должны быть один блок, который не противостоит, но хотя говорит одним голосом.
Книга Лауры Старинг «Русское похмелье» в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах радио «Свобода». Во Франции в возрасте 90 лет скончался легендарный композитор и музыкант Анри Сальвадор. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent.
Я хотел бы увидеть Сиракузы, пока не прошла моя молодость. Самая известная и популярная песня Анри Сальвадора, который покинул нас, не дожив лишь несколько часов до своего любимого праздника, Святого Валентина, скончавшись в среду от инсульта в возрасте 90 лет. Отпевание состоялось в субботу в церкви Святой Магдалины, что рядом с площадью Согласия. В церкви присутствовала вся элита французской культуры и президент страны. 2500 человек наблюдали за церемонией на гигантском экране. Вынос гроба приветствовался по-итальянски. Любимого певца встретили аплодисментами. Над площадью зазвучала его песня «Спокойной ночи, друзья». Бонсуар, ами.
Bonsoir, ami, bonsoir. Je largue les amarres. Si je suis parmi vous, ce n'est que le hasard. J'avais mal fait le point ou mal tenu la barre. Je reprends mon chemin. Bonsoir ami, bonsoir. Bonsoir ami, bonsoir.
Анри Сальвадора трудно загнать в какую-нибудь одну категорию или жанр. Он был гитаристом, певцом, крунером, пианистом, создателем босановы, автором скетчей, песен для эстрады и кинематографа, шутом, человеком смеха, который не просто хохотал всю свою жизнь, но и заставлял хохотать и друзей, и огромные аудитории поклонников. Не в смехе ли секрет его долголетия? Хотя он утверждал, что все дело в оптимизме. Мне плевать на вчера, меня интересует лишь сегодня и завтра. Как мы знаем нынче, смех – лучшее средство от стресса, и групповую терапию смеха проводят на предприятиях по всему миру.
Прежде всего, я шутник, и это всегда нравилось публике. К чему стремится артист? Развлечь зал. Так как я музыке учился в Бразилии, я решил, почему бы не доставить и себе удовольствие, и придумал босанову. Это все же веселый жанр в ритме слоу. Моими учителями были Нэт Кинг Коул и Фрэнк Синатра. Если их сложить вместе, одного, который пел с придыханием, это Нэт Кинг Коул, и второго, Синатру, который был гениальным декламатором, то и получится Коул плюс Синатра – новый Сальвадор. У меня был скетч, когда я на сцене просто хохотал. От собственного хохота я заводился, хохотал еще сильнее, и в итоге весь зал трясся и умирал от хохота. Но однажды, увы, произошел несчастный случай. В зале был инвалид войны, а я как раз разыгрывал этот скетч хохота. Всем было слышно, что кто-то в зале смеется громче других. Ну а потом скетч подошел к концу, все успокоились, а этот парень в зале продолжал хохотать. Он хохотал, хохотал и умер.
Анри Сальвадор, интервью 2000 года. Он родился в революционном 17 году во французской Гвинее, в Каэне, на улице Свободы. Отец его был родом из Гваделупы, мать – караибской индианкой. Ритмы теплых морей были в крови Анри с детства. Ему было 7 лет, когда родители переехали, по тем временам приплыли в метрополию. В этом юном возрасте он уже знал, что будет жить для музыки и в музыке. Он пишет об этом в своих мемуарах «Вся моя жизнь». Надежды отца на то, что Анри станет врачом или адвокатом, не оправдались. Он дебютировал рано, в 16 лет и в духе времени, в кабаре на Пегале. Его первой любовью был джаз, Эллингтон и Армстронг. Свинг был у него в крови, его гитара свинговала легко и упруго, недаром он упражнялся по 18 часов в день. Это понял Джанго Рейнхарт, Анри Сальвадор был приглашен играть с самим королем гитары. Не мудрено, еще в 1936 году он играл с самим Эдди Саузом, знаменитым американским джазовым виолончелистом. Он был человеком солнца, всегда пел о голубом небе и солнце, и одной из его наипопулярнейших песен была вот эта «Жардан де Вер» – «Зимний сад». Je voudrais du Fred Astaire Revoir un latte coer Je voudrais toujours te plaire Dans mon jardin d'hiver Je veux déjeuner par terre Comme au long des golfes clairs T'embrasser les yeux ouverts Dans mon jardin d'hiver «Жардан де Вер» – «Зимний сад» Анри Сальвадор и оркестр Бернара Аркадио. В довоенные годы Анри Сальвадор входил в состав джаз-банда «Рея Вентуры» и в 1941 году вместе с оркестром оставил Марсель и оккупированную Францию, взяв курс на Бразилию. К ритмам Караибского моря присоединились ритмы Бразилии, родилась босса-нова. До самых последних дней Анри Сальвадор выходил на сцену прощаться с французской публикой в свои 90 лет. В последний раз 21 декабря прошлого года он появлялся всегда в белом костюме, часто с соломенной шляпой в руке. Это память о прошлом, о молодости. Оркестр Вентуры играл в Бразилии исключительно в белом. Вместе с трубачом, композитором и писателем Борисом Вьяном Анри Сальвадор в 1947 году изобрел французский рок, записав два хита «Rock'n'Roll Mops» и «Блюз Дантиста». Он первым начал петь песни Лео Ферре, он пел песни Жульетты Греко, Шарля Азнавура и Энрико Масиаса. Его официальный репертуар состоит из 500 песен. У него была своя фирма звукозаписи, и он жил на Вандомской площади, самой элегантной в мире, напротив отеля «Риц». Опять же, «Пуркуапа» Его пластинки расходились тиражами в 1,5 миллиона. И он обожал сцену. Вот чудесный отрывок из его интервью Herald Tribune. Журналист спрашивает: «У вас никогда не бывает знаменитого страха перед выходом на сцену?» Ответ Анри Сальвадора.
«Страх перед публикой? Послушайте, приятель, Жака Бреля тошнило перед выходом на сцену. Я ему сказал: давай разберемся. Песни ты знаешь наизусть. Свет на сцене поставлен, микрофоны отрегулированы, с музыкантами все отрепетировано, и в зале нет ничего, кроме любви. Ты боишься любви?»
Qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux. Seize printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie...
Petite fleur, маленький цветок Сиднея Бише, слова Франсуа Бонифе, сравнительно ранняя запись Анри Сальвадора 59 года. Конечно, его будет не хватать. В этом мире пессимизма и социальных тупиков он был исключением. 4 года назад он во второй раз женился. Ему было 86 лет. Он подготовил и записал в Бразилии прощальный диск «Реверанс». Он собирался придумать что-нибудь новенькое с сыном Жака Дютрона и Франсуазой Орди, гитаристом Тома Дютроном. Он любил повторять... Люди говорят, что жизнь проходит слишком быстро, но я доволен жизнью, я доволен моей творческой карьерой, я обожаю профессию музыканта, которая мне подарила столько гениальных встреч с совершенно невероятными людьми.
Дмитрий Савицкий, памяти Анри Сальвадора. После краткого выпуска новостей мы продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли беспорядками в Армении несогласие оппозиции с результатами президентских выборов? Об этом беседуем с членкором Российской академии наук Сергеем Арутюновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Минатома России Евгения Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда. Во вторник суд признал Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Северной Осетии со стройплощадки Зарамакской гидроэлектростанции, на которую в понедельник сошла лавина, эвакуированы 135 человек. В результате стихийного бедствия погибли, по последним данным, 3 человека. Предвыборные дебаты на телеканале «Звезда» завершились дракой. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский подрался с представителем другого кандидата Андрея Богданова, Николаем Гоцем. Как утверждает пресс-служба Демпартии, во время записи Гоц подвергался оскорблениям, а затем его схватила охрана Жириновского, а сам лидер ЛДПР стал его избивать. Богданов намерен обратиться в прокуратуру и Центр избирком с жалобой на действия Жириновского. В России излишние бюрократические процедуры препятствуют нормальной работе неправительственных организаций, считает Human Rights Watch. Международная правозащитная организация обнародовала доклад о политике российских властей в отношении НПО. По мнению экспертов, закон о неправительственных организациях, принятый в России в 2006 году, душит гражданское общество. В Москве сторонники оппозиции провели пикет у здания Министерства обороны, протестуя против незаконного, как они считают, призыва в армию активиста молодежного движения «Оборона» Олега Козловского. Германия признала независимость Косово. Решение было принято сегодня на заседании правительства. Германия стала второй после Франции европейской страной, признавшей самопровозглашенное государство. Президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на поражение на парламентских выборах партии, которая его поддерживала. Американский космический корабль «Атлантис» вернулся на Землю с орбиты.
Радио «Свобода», европейский час, поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Даниил Хармс. Его портрет представит Борис Парамонов.
Даниил Иванович Ювачев, вошедший в историю литературы под псевдонимом Хармс, один из четырех поэтов-абериутов. Самый известный из них – Заболоцкий, потому что он пережил большевистский террор и оставил после себя немало. От Олейникова, Введенского и Хармса осталось много меньше. Но по этому остатку можно судить о сравнительной величине Хармса. Он крупнее всех, он несомненный гений. Но прежде всего чрезвычайно впечатляет то обстоятельство, что они сильно друг на друга похожи. Это потому, что они вышли из одного источника и еще не оторвались от него к тому времени, когда трое из них погибли. Этот общий источник – Хлебников, конечно. Это футуризм, футуристическое звучание стиха, подчас, а у Хармса часто, переходящее в заумь. Но ведь известно, с одной стороны, что футуризм Хлебникова получил это название случайно. И дело не в том, что сам он называл себя «будет Лениным», а в том, что его порыв в будущее был в то же время уходом в глубокое прошлое, в архаику, к мифу и корням языка. Его будущее было очень хорошо забытым прошлым. Но к тому времени, когда началось все это движение, и не в одной России, это прошлое катастрофически приблизилось к самому последнему модерну. Высокоразвитая цивилизация сорвалась в бездну 1914 года. В сущности, она и сейчас там находится, но в некоторых отсеках этой бездны люди начали, как говорит Солженицын, обустраиваться. И пока, к сожалению, отнюдь не Россия. Хлебников был таким же знаком этого провала в бездну, как на Западе, скажем, Пикассо. Авангардистское искусство зашифровано, темно, на манер оракула, но обозначило тему современности – возвращение к первоначальным стихиям, к элементарным основам. И после Первой мировой войны все стало элементарным, в том числе люди, в России превратившиеся в уважаемых граждан Зощенко. Вот то же самое можно увидеть в прозе Хармса. Он прозой сейчас известен, пожалуй, больше, чем стихами, и эта проза стала культовой. Но у Зощенко все-таки изображаются люди, а у Хармса уже не люди, недочеловеки, элементарные частицы. У Хармса в прозе уже не быт, а некая метафизика, и ее нельзя сводить непосредственно к социально-историческим влияниям страшного советского времени. Само это страшное время наступило от того, что нечто сместилось в глубинах бытия. Известный современный писатель Шишкин, живущий в Швейцарии, говорит в одном эссе.
Студенты Цюрихского славянского семинара читают Хармса со словарем и восхищением. Но это не тот Хармс. Швейцарский Хармс о чем-то другом. Наш – однояйцевый близнец того же Платонова. Абериутский абсурд – развитие башмачкинского реализма в стране, где война и выбрасывание старух из окон есть просто образ жизни. Самый абсурдный хармсовский текст поневоле становится тем самым рупором, через который старухи что-то вякают перед тем, как шмякнуться на асфальт.
Все так, но уточнения нужны. Платоновские герои еще остаются русскими. Это странники, мечтатели, юродивые. В них ощутим русский дух. А Хармса нельзя сводить к русской литературе, даже к России вообще. Он писал о всеобщих содержаниях эпохи. Говорят же, что он похож на Ионеско и Кафку. Связь с Кафкой особенно интересна, потому что тот начал писать даже и до 14-го года в благополучнейшей застойной Австро-Венгрии. А получилось об Освенциме. Освенцим, как и НКВД, частность. Современное человечество изобрело, например, атомную бомбу. Вот это и есть выход самой продвинутой культуры на элементарный уровень, к элементарным силам, к миру дотворения, так сказать. И модель этого процесса гораздо адекватнее дает не проза Хармса, а его стихи. Тут неизбежно возникает аналогия с современной живописью. Стихи Хармса похожи на Хуана Миро, на Мондриана, больше всего на Пауля Клея. Но можно вспомнить и Сезанна, отца новой живописи. На его пейзажах и натюрмортах мир еще узнаваем, но это уже не копия природы, а обнаружение ее скрытых подземных сил, бытийных сил. Вы уже не материю природы видите, а ощущаете ее энергии. Так вот и стихи Хармса. Они похожи на яблоки Сезанна. И опять очень важен Хлебников для всех абериутов. У них это намеренная корявость стиха, в котором как бы случайно возникают мерные строчки. Хаос еще не превратился в космос. И как бы и не нужно этого. Собственно, даже и стихов нет как опуса, то есть чего-то окончательно оформленного, законченного. Дан процесс, а не результат. Не стихотворение, а метод. Это можно иллюстрировать, процитировав любые стихи Хармса, но лучше сделать это в составе прозаического текста из квазитеоретического манифеста под названием «Сабля». И это не только эстетическая декларация Хармса, но и его философия. Основное в его философии – человек как изначальное качество бытия, как его живой носитель и репрезентант, сейчас бы сказали «дазайн» или «экзистенция».
Единица регистрирует число своим качеством. Так должны поступать и мы. Но что такое наше качество? Абстрактное качество единицы мы тоже не знаем. Но понятие единицы существует в нас как понятие чего-нибудь. Таких единиц существует уже много. Также и человек не один, а много. И качеств у нас столько же, сколько существует людей. И у каждого из нас свое особое качество. Работа начинается с отыскания своего качества. Так как этим качеством нам придется потом орудовать, то назовем его оружием.
И дальше идут стихи. «Если нет больше способов побеждать нашествие смыслов, надо выходить из войны гордо и делать свое мирное дело. Мирное дело — постройка дома из бревен при помощи топора. Я вышел в мир глухой от грома, домов раскинулась гора. Но сабля войны остаток, моя единственная плоть, со свистом рубит с крыш касаток, бревна не в силах расколоть. Менять ли дело или оружие, рубить врага или строить дом, или с девы сдернуть с дома кружево и саблю в грудь вонзить потом? Я плотник сабли вооруженный, встречаю дом, как врага. Дом сабли в центр пораженный стоит, к ногам склонив врага. Вот моя сабля, мера моя, вера и пера миеровая». Можно еще многое сказать именно о философии Хармса, точнее, о его философской интуиции. Она удивительно совпадает с тем, что сделал Сартр в своем «Бытии и ничто». У Хармса об этом надо смотреть текст, называемый «Мыр», то есть «Мир» в поэтическом смещении. Совпадения обнаруживаются подчас поразительные. Например, в «Сабле» есть идея чувств как объективных качеств бытия, то же, что в сартровской концепции человеческого тела. Конечно, у Хармса можно найти сюжеты, имеющие вроде бы прямое отношение к его эпохе. Например, проза «Помеха». Но ведь это не об аресте Ирины Мазар и Пронина в тот момент, когда они приступали к любовному соединению, а о убиении Эроса Донатосом. Вот это и есть гений. Установление прямой связи не с бытом, а с эпохой, с самим бытием, которое у Хармса называется «Мыр».
Портрет русского европейца Даниила Хармса представил Борис Парамонов. В Праге в залах Пражского града открыта выставка, посвященная крупнейшему кинорежиссеру Чехии Франтишеку Влачеву, устроителю выставки киностудия «Барандов». Рассказывает Нелли Павловского.
Жизнь и творчество Франтишека Влачела не укладываются ни в какие категории и ни в какие направления чешского кинематографа. Этот поэт образности стоит совершенно обособленно и по стилю своих фильмов, и по их тематике, и по своей кинематографической судьбе. Один из первых фильмов Лачела «Маркета Лазарова», снятый в 1966 году, был объявлен в 1999 году лучшим чешским фильмом за всю историю и одним из выдающихся мировых произведений. Этот суд вынесло европейское кинематографическое жюри. Лачел успел узнать об этом признании, но через несколько дней умер. Франтишек Лачел родился в 1924 году, учился в Брно в университете на отделении истории искусств и эстетики и вместе с тем работал на студии мультипликационных фильмов. Он прекрасно рисовал, все его сценарные разработки представлены в рисунках и портретах высочайшего качества. С 1951 года он 7 лет проработал документалистом на киностудии Министерства обороны, где снял около 30 короткометражных картин. Работа эта стала его киноакадемией. Специального кинообразования он никогда не получил. Его первый игровой фильм «Голубка» получил в 1960 году приз на Биеннале в Венеции. Позднее киноballada «Западня дьявола» не оставила ни у кого сомнений в том, что появился редкий режиссерский талант. Во второй половине 60-х годов возникают два его фильма о времени раннего Средневековья – «Маркета Лазарова» и «Долина пчел». Вслед за ними Лачел снимает фильм «Адельгейт» о первых послевоенных днях в Чехии и о внезапно вспыхнувшей любви между чешским бойцом сопротивления и судетской немкой, ожидающей выселения из Чехословакии. После 1968 года Лачелу было запрещено снимать фильмы на темы, которые его волновали. Сильный алкоголизм и 60 сигарет ежедневно разрушали здоровье режиссера. Конфликты с кинематографическим начальством тяжело отражались на его тонком душевном мире. Не случайно выставка, посвященная Лачелу, называется «Борение». Его жизнь действительно была борьбой за творчество и борьбой с самим собой. Рассказывает автор и куратор выставки, историк кино Павел Ирас.
Всю выставку, посвященную двум черно-белым фильмам Лачела «Маркета Лазарова» и «Долина пчел», я задумал как симфонию из фотографий и музыки, кадров из фильмов, портретов актеров и самого Лачела, из фотографий рабочих моментов съемок. Вступительная часть выставки – это увертюра. Там показано детство, семья, поход отца-легионера в России с 1916 по 1918 годы. Он был так называемым «белочехом», офицером чехословацкого корпуса. Потом начинается основная часть выставки – гигантские черно-белые панельные снимки, освещенные прожекторами. Часть этих снимков на люнетах, почти под потолком. Вторая часть выставки – это стеклянные плоскости на пьедесталах, а на них фотографии. Фотографии находятся и на дне колодца с переливающейся водой. В одном из залов можно видеть копию мастерской Лачела и его замечательные рисунки и картины. Посреди одного из залов на шифоновых завесах демонстрируются несколько замедленные кадры из «Маркеты Лазаровой» и «Долины пчел». Там видно в подробностях, как меняются лица актеров, каждое новое выражение лица, видно, как колышется трава, по которой прошла нога человека, как раздвигаются ветви кустарника, как деревья живут своей особой жизнью. Лес был одним из главных мотивов творчества Лачела, поэта киноэкрана. Он достигает комплексности в средствах выражения, как Бергман и Тарковский. Я сказал бы, что в визуальном ряде он превосходит Бергмана.
Я помню, как в середине 80-х годов Франтишек Лачел рассказал мне, что его мать была русской, сибирячкой, и что отец-легионер привез ее в Чехословакию вместе с другими членами ее семьи, и что сам Лачел до 6 лет не говорил по-чешски, пока не пошел в школу. Дома говорили по-русски, он вспоминал чаи с самоваром и вареньем в саду, жужжание пчел, вспоминал пельмени и спрашивал меня, как варить варенье. Ему его не хватает. С кем я потом не говорила, никто этого не знал. Вы дружили с Лачелом и знали эту историю?
Эта история еще более интересна. Его мать была чешкой, которую отец чех вывез в Россию, когда ей было 6 месяцев. Ее отец, дед Лачела, был охотником, браконьером. После конфликта с властями он воспользовался приглашением русского царя осваивать восточные провинции России и отбыл с семьей в Самарканд. Он там построил мельницы и пекарни и стал выпекать белый хлеб и булки. Однажды он отправился на охоту на каракала, это особый вид рыси, и больше никогда не вернулся. Видимо, погиб. Потом в России началась революция, его жена умерла, остались два сына и дочь, будущая мать Влачила. Она решила вернуться в Чехию с одним из братьев. Другой брат отправился в Сибирь на золотые прииски. В 19-м году, уже в Чехии, она познакомилась с отцом Влачила, юристом по образованию, майором, вернувшимся из российского похода. Они поженились, родились два сына, Франтишек и младший Владимир, который живет в Брно. Он нам сейчас рассказал эту историю. Мать Влачила действительно чешский язык не знала, и дом вела по русскому обычаю.
Лучшие фильмы Франтишека Влачила были о давней чешской истории. «Маркета Лазарова» — это фильм об укладе жизни славян в середине XIII века, о семье, о положении женщины. Рассказывает куратор выставки Павел Ирас.
В
фильме Маркета Лазарова есть и скрытая тема. Это вековая вражда между чехами и немцами. Историю не изменишь. Действительно, схватки на чешско-немецких границах были беспощадными. Убивали из-за леса, из-за товаров, даже из-за отдельных деревьев. Нравы были зверскими. И это неправда, что Чехию спас какой-то просвещенный король. Фильм Маркета Лазарова снят по знаменитому роману писателя Владислава Ванчуры, расстрелянного нацистами во время репрессий. И Ванчура, и Влачил подчеркивали, что страну спасали именно эти полураздетые, но закаленные землевладельцы, так же, как и на другом конце нашего материка, в Сибири, отстаивали свою жизнь в тяжелых условиях сибиряки.
Каким был последний период творчества Влачила?
Франтишек не был в хорошей форме. Он принимал любые сценарии, только чтобы не остаться без любимой работы, чтобы прокормить семью. Я считаю, что по отношению к Влачилу это было преступление со стороны киностудии «Барандов» и со стороны коммунистических властей. Они притесняли его, а он не мог работать по заказу. Здоровье его ухудшалось из-за сильных запоев. Знаете, он у нас такой гигант-самородок, как в России Шукшин или Высоцкий. Но мы не уважаем своих гениев. Этот человек никогда никому слова плохого не сказал, он даже врагов своих не умел ненавидеть. Я думаю, что его никто при жизни точно не понял, ни его дети, ни его жены. Они не поняли, кто жил рядом с ними, кто ходил по этой земле. Это был Иисус Христос в кино.
Судьба Франтишека Влачила в рассказе Нелли Павловской. Европейский час поверх барьеров, на волнах свободы. 80 лет назад катастрофой дирижабля «Италия» закончился путь к Северному полюсу исследователя Умберто Нобеля. Наш корреспондент в Италии, историк Михаил Талалай, вспоминает об этом событии и его неожиданном продолжении в Красной Москве.
Рим, 12 часов дня, 21 апреля 1928 года. Сенсация! Мы передаем последние новости. Дирижабль «Италия» под командованием генерала Нобеля стартовал из Милана, направляясь на заполярный остров Шпицберген, где он должен совершить первую посадку в Кинсбее. Оттуда Нобель и его отважные люди возьмут курс к Северному полюсу. Они намерены опуститься на высшую точку земного шара. Это первая в истории экспедиция, рискующая совершить подобный шаг. От имени нашего телеграфного агентства и наших газет мы присоединяем свои наилучшие пожелания к потоку приветствий, приходящих на имя генерала со всех концов мира. Генералу Нобелю было особенно приятно получить послание от Амундсена, величайшего полярного путешественника всех времен, рыцаря века, победившего Южный и Северный полюсы. Мы обратились к Амундсену и попросили...
Дальнейшее стало достоянием мировой истории. Дирижабль «Италия» с генералом Умберто Нобеле и его международной командой потерпел крушение. Их выкрашенную красной краской палатку искал весь мир, а нашел Советский Союз, к вящей досаде Муссолини. Итальянский диктатор желал скорее героической гибели своих людей, нежели успешной миссии советского ледокола «Красин». Ряд людей Нобеля погибло, и это поставили в вину спасшемуся командиру. Спасая Нобеля, погиб великий Амундсен. Этого до сих пор не могут простить итальянскому генералу норвежцы. От знаменитой экспедиции остались реликвии. Самая гигантская — ледокол «Красин», поставленный у причала напротив горного института в Петербурге. Я не без волнения поднимался на его борт. Вторая реликвия, собственно, «Красная палатка». Она в итоге попала в собрание Миланского музея истории и техники имени Леонардо да Винчи. Увидеть ее мне не удалось. Палатку скрутили и спрятали в запасники, пока не найдут для нее экспозиционного пространства. Спасение Умберто Нобеля советскими людьми кончилось неожиданно. Долгой командировкой генерала из фашистской Италии в сталинскую Россию. На месте современного городка Долгопрудный, в 20 километрах от Москвы, в 30-е годы располагался небольшой поселок «Дирижабля-строй», названный по находившейся здесь опытной дирижабельной верфи. Первоначально сталинская пятилетка предусматривала строительство аж 425 дирижаблей за 5 лет. Цифра совсем нереальная. Позже план был сокращен до 50 дирижаблей. Однако к 40-му году, когда закрыли базу, было сконструировано всего 14 дирижаблей. Специалистов вначале остро не хватало. Поэтому весной 32 года для оказания технической помощи в Советский Союз были приглашены итальянские дирижабли-строители во главе с Умберто Нобеле. Уже несколько лет он был без дел, находясь в опале у Муссолини после неудачной полярной экспедиции. Для иностранных дирижаблистов в Долгопрудном построили деревянный двухэтажный дом, названный итальянским. Дом не сохранился. Умберто Нобеле приехал в страну Советов без семьи. К тому времени он овдовел. Позже, вернувшись ненадолго в Италию, он привез оттуда 15-летнюю дочь Марию. Эта черноволосая девушка была настоящей красавицей и вызвала восторг у мужской половины дирижабля-строя. Один из самых знаменитых дирижаблей, спроектированных Нобелем в Советском Союзе, стал В-6, который по своей конструкции был подобен дирижаблю Италии, хотя строился уже из иных материалов и по другой технологии. Первый полет В-6 состоялся 5 ноября 1934 года под управлением самого Нобеля. Он установил мировой рекорд длительности полета – 130 часов без посадки, который побил рекорды дирижаблей всех типов – норвежских, английских, немецких. Нобель много летал на этом корабле даже тогда, когда необходимость в консультациях экипажа отпала, когда русские командиры и штурманы полностью освоили особенности вождения этого дирижабля. Для Нобеля полет был огромным праздником души. В декабре 1934 года произошло убийство Кирова. Именно с той поры стали исчезать близкие сотрудники Нобеля, советские инженеры. Потом стали арестовывать итальянцев, работавших на дирижабле строя, политэмигрантов. Однако самого Нобеля не тронули. Жил он замкнуто, часто был задумчив. Во-первых, он сильно переживал из-за смерти жены. А во-вторых, память о трагедии дирижабля Италии не давала ему покоя. Вечерами он любил прогуливаться по дощатым тротуарам подмосковного поселка. Из-за ворота его пальто всегда виднелась маленькая головка собачки по имени Титина. Генерал никогда не расставался с нею. Даже в полете на Северный полюс она сопровождала его как талисман. Местные мальчишки часто дразнили Титину, чтобы увидеть ее золотую челюсть. В одной из экспедиций собачка заболела цингой, и у нее выпали все зубы. Проработав в Долгопрудном 5 лет, Нобель в конце 1936 года вернулся на родину, в Италию. «Пребывание в России принадлежит к счастливейшим периодам моей достаточно трудной жизни», сказал позже о своей командировке в СССР Умберто Нобеле. Нобеле прожил долгую жизнь. После падения фашизма он вступил в коммунистическую партию Италии и даже стал парламентарием. Говорят, правда, что до самых последних дней его мучили призраки погибших товарищей. Эти призраки явились к нему в талантливом фильме Михаила Колотозова, чтобы совершить следствие по делу гибели дирижабля «Италия».
Экспедиция Нобеля в рассказе Михаила Талалая. И в завершении нашей программы европейский музыкальный календарь. Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
В музыкальном мире в эти дни вовсю обсуждается история, связанная с принадлежащей немецкому музыканту Дэвиду Гарретту скрипкой работы знаменитого итальянского мастера XVIII века Джованни Гваданини. Как выяснилось недавно, после своего концерта в Барбикан-холле в Лондоне в конце декабря прошлого года, Гарретт случайно поскользнулся на лестнице и упал прямо на футляр, в котором лежала скрипка стоимостью в $1 миллион. От удара на корпусе образовались несколько больших трещин, так что ремонт, по мнению экспертов, обойдется Гарретту не менее чем в $100 тысяч. Специалисты компании J&A Beer, занимающиеся реставрацией, отмечают, что им важно восстановить поврежденные части скрипки, а не заменять их на новые, как это иногда приходится делать. Именно от этого зависит, говорит директор компании Дэвид Моррис, можно ли будет по-прежнему считать эту скрипку скрипкой Гваданини. В работе используются как старинные методы, применявшиеся еще во времена Страдивари, например, рыбный клей, так и новейшие технологии — лазер, ультразвук, видеокамеры, позволяющие видеть корпус изнутри. Так или иначе, восстановление инструмента займет многие месяцы, и сейчас Дэвид Гарретт играет на скрипке Страдивари, любезно предоставленной ему реставраторами в качестве временной замены. Но, признается музыкант, как непочетно играть на скрипке великого мастера, он мечтает скорее взять в руки свой любимый собственный инструмент.
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».